Хорошо, давайте на пробу.
Вот можно, я начну. Я просто хочу сказать, что я сначала, пока не началась официальная часть, хочу поблагодарить Николая Егоровича за то, что он оперативно помог издать плод совместных усилий, в том числе и нашего семинара, такую вот бесценную книжку Ляшенко Кота «Украина 21-го столетия. Неоиндустриальная держава або крах проекту». То есть это сигнальные экземпляры сегодня вот я получил. Кто хочет приобрести, она будет в киоске там внизу возле издательского отдела стоять. Но мы договорились, цена приемлемая, 80 гривен. Вот тут идеи богатые. Индустриализация, постиндустриализация, неоиндустриализация. Кто хочет, может познакомиться. И я хочу поблагодарить Николая Егоровича за помощь и поддержку в издании этой книги. Спасибо.
Так, все равно...
Да, мы витаем.
Ну, я к тому, что это ж начало, а где статьи, где эти, чтобы мы ж можем и дальше продолжать это сотрудничество.
Ну, шановні колеги, і так, цикл семінарів, який започаткований, і сьогодні ми його продовжимо. Наука та вища освіта, проблеми взаємодії та виклики сучасної модернізації. І сьогодні у нас два питання для дискусії виносяться. Перше питання – це Ривок Чалмерса, підприємницька автономія в університетській системі Швеції, технічний університет, підприємництво на практиці. І друге питання – модернізація як повернення до загального, загальновідомого. Перше питання, по суті, яке ставиться на обговорення, і доповідає Шаповалов Віталій Олегович, кафедра економічної теорії та прикладної економіки, доцент.
Про досвід Чалмерса. Власне, досвід трансформації викладено у роботі Бертрана Кларка, вчали якого викладено на сайті кафедри економічної кібернетики, і вважаю, що можуть ознайомитися. Тайно розписано, що було зроблено. Коротко ознайомлю з цими здобутками університету. Почнемо якісь фактів чи цифрів, які наводяться безпосередньо на сайті університету на 2012 рік, що мені здалося знати. Загальна кількість студентів університету Чалмерсу нараховується близько 10 тисяч осіб. Здобувачі наукового ступеня – 1150 осіб. Кількість наукових статей цитованих – на рік 1350. Загальна кількість випускників – на 56 тисяч. За усіма програмами професійних. На даний час кількість викладачів та наукових налічується біля 2000 осіб, адміністративних та технічних. Вступний дохід університету у віці склав більше 1 мільярди шведських крон. Перерахунку долари приблизно. Особливості шведської системи освіти є те, що навчання у них безкоштовне для громадян безпосередньо Швеції, але і для громадян європейського. Починаючи з 2011 року, Чалмерс бере плату за навчання лише з іноземців, не членів, громадян країн, не членів ЄС. І приблизна вартість складає 280-350 тисяч шведських крон за повну програму навчання, яка бере семестри. Якщо брати це в доларах, то десь 30-40 тисяч доларів. В залежності від того, яка програма професійного медичної інформації. Для розвитку Чалмерса. Заснований він був в 1829 році за рахунок спадщини Вільяма Чалмерса, директора шведської Остінкодено школу ремесла, яка в подальшому було трансформовано спочатку. З 1937 по 1990 року університет перебуває в державній системі вищої, має статус державного. Відповідно регулюється усіма державними Але починаючи із 80-х років, в академічному середовищі Чалмерса знімається питання про автономію університету, його за межі безпосереднього державного контролю. У 1994 році технічний створено так званий фондовий університет, що представляє собою закрите акціонерне товариство, і відбувалося в рамках державної програми реформації вищої освіти, яка відбувалась у Швеції. Тобто таке право здобути автономію отримали декілька університетів, зокрема і Королівський, і Стокгольмський університет. Але деякі з них відмовились відразу від участі в цьому проєкті, деякі розпочали, а безпосередньо отримав і закрив за собою цю автономію університет. Ця трансформація була на початку 90-х років, тобто десь в першому році. В першому році було середнє перетворення. Перші роки пані університету в межах фонду університету, то безпосередньо управління визначалось самим університетом. Але в 95-му році в Швеції до влади повернула демократична партія та визнала, що цей проєкт є якийсь, вміщається в рамки вищої освіти. Це неправильно і його потрібно закрити. Але університет захистив себе і ще в подальшому держава має збирає керівників до ради ось цього фонду. А от наводиться, що ради затверджується університетна особа, студентським союзом, 3-8 осіб, звається Швейцарія. У 2005 році в рейтингу Times Higher Education посів перше місце як кращий дослідний інститут Європи. Зокрема, університет спеціалізується в природничих науках архітектури. Такі факультети, як нанотехнології, екології, інформатики, промислового дизайну, менеджер, архітектури є одними з найбільш конкурентоспроможними та привабливими для студентів. Усвідомляють, що 40% інженерів та архітекторів Швеції отримують освіту саме у Чалмерсі. Деякі знайомлення із матеріалами сайту університету, тобто перелічується місія університету, його завдання, також річні звіти університету, звіти фонду про діяльність і тому подібне. Тобто багато інформація, подається вона як на англійській мові, так і на швейцарській. Фундаментальні цінності виносить також. Це міцна наукова база та міжнародна співпраця, ефективне навчання у галузі наукових досліджень та інновацій. Це обмін знаннями, компетентностями та науковою для стійкого людського розвитку. І, власне, університет. Отримувати власних професіоналістів. Це забезпечувати світовий рівень навчання, сприяти дослідженням, що визнаються міжнародною спільнотою, творчі умови для праці. В якості такого доповіді Карін Чалмерс, або ректор, говорить, що Чалмерс – це університет для сталого майбутнього. Це бачення, яке буде надихати усі, прийняти більше років, підхідуватись з огляду на довгострокову і короткостроку. Це академічне середовище Чалмерса, яке існує впродовж багатьох років у поєднанні і наукових, також виділяє третій зв'язок, це зв'язок і повністю глобальному і локальному. Стосовно організаційного Чалмерсу, то є те, що в межах цієї трансформації було чітко виділено раду фонду, технораду акціонерного товариства, якого було покладено питання дати раду університету і дати капіталом фонду. Тобто фінансові питання було закріплено за радою фонду. А юрисдикцію ради університету це, власне, відійшло питання освіти, наукових досліджень. Далі розвиток університету як освіта. Тобто ось розмежування фінансових питань, фінансового забезпечення і наукового освітнього. Також управління здійснює прецедент і віце-президенти. Чалмерс налічує 18 відомств або факультетів, складається з відповідних розділів, а також існує та група, яка включає ряд дочірніх автономних структур, які також мають статус або закритих акціонерних товариств, або товариств з обмеженою відповідальністю. Середньо перелічено факультети Чалмерса, вони практично спрямованість, хоча є і факультет та економіка. І Чалмерс виводить ряд індикаторів, індикатори успіху. Тобто є ряд напрямків, кожен з яких Чалмерс виділив такі фази. Стосовно рівня навчання. Для використання повної вищої освіти, відсоток виконання рівня, працевлаштування та стартова зарплата випускників. Другий напрямок, за яким оцінюється освіт, що зумовлює зростання. Це ці цитат, порта зовнішніх фондів та ресурси для розвитку компетенцій, частка співробітників, наскільки вдало перекладу англійської, попередні співробітниці. Поплює собою кількість новодослідних заходів, які провів власний Чалмерс, і в яких кількість запрошених професорів і народних обмінів. Дай число спільних публікацій з компаніями, навчальними центрами. Четвертий напрям – це зв'язки з громадкістю, кількість статей засобних випускників та кількість заходів організованих студентів, так задоволеності співробітників. Наводяться елементи підприємницької трансформації університету за Бертоном Кларком. Але і от в цілому Чалмерс відповідає цим умовам. Парк характеризує результатами цих трансформацій. Вдалося органічно поєднати наукове застосування. Навчання перетворився на мережевий університет, як у внутрішній. Мав значну вигоду від диверсифікації джерел фінансування і продемонстрував процеси організації та лідерів. Стосовно джерел фінансування, так, ця інформація в мене не була представлена, але можу сказати наступне, що у цьому ж 2012 році частка фінансування від держави склала 49% від Міністерства освіти і науки, інших урядових установ склала 23%. Тобто, незважаючи на те, що університет має автономію вирішення власних питань, вирішення використання вагома, державне джерело в якості фінансового джерела. Якщо якісь є питання стосовно особливостей і досвіду Чалмерса, то за нагоди я можу пробувати дати таку вам інформацію. Працювано було досить багато, але не все воно...
Ну, а досвід, що стосується наукового парку та інноваційних центрів, що стосується, далі буде, чи воно поза увагою залишилося? Тобто всі університети, що ми попередньо розглядали, вони всі мали у своїй структурі науковий парк, бізнес-інкубатор або ще якісь інноваційні структури.
У університеті Чалмерса існує така система малих науково-містських підприємств. Це є також код інкубатор, Чалмерс Innovation Investor або Чалмерс Інвест підприємництво, який в ролі преінкубатор, також в ролі освітного. Тобто в Чалмерсі поєднується ось ця літня діяльність по якби інноваційної діяльності, впровадженням практики новаторських ідей, які виникають в межах наукового складу, студентського складу і тому подібне. Серед наукового дослідного персоналу то досить якби також поширюється цей підприємницький інтерес, але шляхом створення патентів, ліцензій, а також нових підприємств, що засновуються в рамках Чалмерського фонду, мають зацікавлені от, розвитку такої підприємницької автономії. Можна сказати,
що... Добрий день, уважаемые коллеги, решите вопрос.
Да, будь ласка.
Спасибо докладчику за подготовленную информацию. Решите вопрос. Первое. В чем состоит инновационность обучения? Это одно из конкурентных преимуществ этого вуза, о котором вы говорили. Это первое. Второе. Как происходит обмен ноу-хау?
Б?
Нет, связь пропала.
Ну, можно на эту часть подумать.
І що? Питання буде?
Так, питання було от от Охременка. І зв'язь на цьому порвалась, не видержала техніка.
Нагрузки по обміні вопроса.
Просто я там хотел бы вот пока заострить внимание еще такой момент. Вот я когда читал, я, в общем-то, обращаю внимание не на образовательную часть, а на научную. В общем-то, Чалмерсу вот написано, что удается позиционировать себя одновременно и как региональный университет, и как национальный университет, и как международный университет. То есть, в принципе, вот это оно проходит и предыдущие университеты все рассматривали. Но здесь именно вот эта позиция, как конкурентная или еще какая-то, она говорит именно о том, что, в принципе, то, что можно подчеркнуть, это вот этот подход и это... способность вот в трех вот этих ипостасях на региональном, национальном и международном уровне себя как-то позиционировать. Как там вот у вас что-то знакомством более детальным, это больше, чем в этой книге, что-то удалось вам подчеркнуть со знакомства с сайтом?
Да.
Или...
Алло?
Да.
Алло?
Да-да.
Разрешите продолжить задавать вопрос. Значит, важнейшие два индикатора вуза, успешности работы вуза, это трудоустройство выпускников и их доходы. Это первое. И второе, процент успешности усвоения программ. Вопрос в связи с этим. Кто мониторит вопрос трудоустройства и зарплат выпускников? И второе, каким образом происходит оценка успешности усвоения программ студентами? Сам вуз оценивает? Преподаватели оценивают или независимое агентство?
Сергей Владимирович, а вы читали текст, размещенный на сайте к этому семинару? Алло?
Алло, нет, к сожалению.
Нет, там есть такая мощная структура, как ассоциация выпускников. Если будет, не будет вот того, что вы говорите, они перестанут давать деньги на содержание университета.
Есть, да.
Ну это я прервал докладчика,
да,
извините.
Там досить потужно студентське самоврядування в межах університету створено.
Він і від себе,
із-за. Як джерело, одне із джерел фінансування. Грантовлаштування і заробітної плати, то...
Ні, два рани.
На жаль, я так детально не поглиблюсь.
Я так думаю, наоборот, так, що в три ми ще будемо там.
Дане питання, тому не можу вам надати відповідь.
Ні, але все одно я буду в три ще, напевно, в цьому самому.
Але можу сказати, так, що так. Ну, багато випускників займають керівні посади у відомих... Хорошо, фірма в Швеції розгадується. Стосовно попередніх питань, там де обмін ноу-хау, то можу сказати, що Чалмерс входить до альянсу глобального сталого розвитку, яка об'єднує ряд промислових компаній, ряд передових університетів світу. Крім того, в Чалмерсу налагоджено досить багато зв'язків саме з провідними міжнародними університетами по всьому світі. Тому думаю, що здійснювати обмін між цими університетами і автономією фінансування. Крім того, Чалмерс зараз здійснює увагу у біотехнологіях, тих напрямах, як біотомографія, біоінформатика, біофізична хімія і молекулярна біотехнологія.
Спасибо.
Ну, якщо немає більше запитань, то ми подякуємо.
У мене коментарі. У мене просьба з учетом, якщо чоловік знайомився глубше з сайтом і доповнити інформацію отримав, оформити все це все-таки як статтейку, з однієї сторони, а з іншої сторони дати пропозиції робочої групи, от що можна використовувати при SWOT-аналізі і розробці стратегії університету, так сказати, нашого.
Це, звісно,
потрібно. Ні, ну не треба відповідати. Я маю в виду це ізложити, так сказати, в порядку пропозицій і, якщо можна, руководству семінару подати. Тоб труд не пропав зря.
Статтю оформимо. Це хороша буде стаття. Хороший матеріал для статті буде публікація, отлично.
Спробуємо. Да. Для відрядження.
Ну, відрядження це постійно. А поки не забулося. Присядь.
Спасибо.
Так, ну тоді, якщо нема запитань і немає ніяких виступів по цьому першому питанню, то слово надається доктору наук, професору Скляру Георгію Павловичу. Модернізація як повернення до загальновідомого.
Не має значення.
Ми розуміємо.
Ні, хай доповідь буде українською, але ми питаємо.
Ну, логіка в чому?
Треба дискримінувати донецьких язиком.
Мікрофон треба говорити вам.
Пробували часто був в семінарах і отримали матці, які тут, і ті завдання, які ми поставили, просто і отримали, собственно, річ о нашому університеті, що там ставлених тут проблем. Не обидеться сьогодні, на ходу. Откровенно говоря, это не отредактированный текст.
Ну, оформите как науковое поведомление, да, мы его надрукуем в ближайшем номере. Вот ближайшем
такое название
номере.
Мне даже понравилось, да, на следующий день. Может быть, я начну с конца. Мы говорим о дивиденде и продолжении, да, развития города. Жаль, что танцевали здесь 100%, я так понимаю, да? Не государство. Из тысячи раз. Я работал в приемной комиссии в 80-х годах. Когда-то у нас было 10% бюджетных мест. Последний год. То есть все остальные, там 10, здесь 24. Ну, загально ведомо. Я выдвинул, точнее, задавая себе вопрос, о чем идет речь, о загально ведомо, если мы говорим о предпринимателе, рассматриваем университет как предприятие, а тема защиты докторской, которую, то есть это защищено, если говорить правильно, операционная деятельность обучения, да, это высшее учебное заведение. Даже в названии операционная деятельность проведения. Это правда. Согласны присутствующие? Согласны. То, что обучение идет или должно идти в режиме, правда или нет?
Это правда ж правда.
Правда. Но на предыдущем семинаре, я имею в виду параллельно, да, одна коллега усомнилась, но, наверное, можно в режиме монолога, да? Если мы понятно, кого готовим. Да?
По системам управления это не всегда приятно.
Да.
Для того, который управляет этим процессом.
Да. Ну, я не специалист. Я просто так вот для себя. Точно не я, честное слово, придумываю практика критерий. Наоборот, как-то. Этим тоже все сами. Потом дальше анализ. Я сложил за все, особенно за последние два года, выходя в прошлый год работы завкафедры, ни разу ни в одном документе. У меня сложилось такое, ориентирован на содирактикой, реальной практикой,
которая
и студент далеки от практики, но студент, приезжающий со стажировки, хороший, нормальный, больше, чем преподаватель. У меня сложилось впечатление, что вы вводите из аудитории в широком смысле свое. У меня такое впечатление, что не только диалог из-за этого разговора, но и преподаватель будет выглядеть в широком смысле этого слова. Мы приходим к тому, что вместо того, работать над содержанием практической, которая является формой, обучилась до самобитворения формы. Коллеги, Сергей, естественно, сказать, да, битворение воспроизводства достаточно, да? Там добавил, чтобы было понятно, что делает кафедра. Если правильно я понимаю, по нашей специальности и практика ориентирована на модернизацию как возврат к тому, что было. На том семинаре было много людей, когда-то и здесь учился. Понятно, что 4 лет хватало. А потому что каждый год была как от нескольких недель до полугодовых включить в полном серьезе. Учебники элементарно, союзного уровня, от ряда вузов. И то, что было, то было для нас, мартовского пленума, да, учетные документы. Это все воспринималось, что через критерии. Я не восхваляю, потому что просто растеряли то, задание или форму. Наполняем ли мы с той практикой, которая вот в течение этих лет все-таки нам установить взаимоотношения с властью бизнеса. Мы работаем по вертикали, там инфраструктура, всеукраинский уровень ликвидировали. Верховная Рада на всякий случай, комитете, он сейчас работает в режиме, кстати, даже администрации. Складывается впечатление при взаимоотношении районов, что право становится активным весом любого регионального круга, подтягивает в себе соседей. Далее, мы привлекаем практиков к разработке совместных заданий, скажем так, для практических у нас. Для совместных публик мы уже обосновали с подачи его, даже профиль нашего университета, университета так жарко, больше элементов, удобно распределить для подъема в регионе таким образом. Постоянная практика, подготовка в мае месяце к провестивалю клинической гостиницы. Выступает практик, когда вместе волонтера, работает туристический информатор. Вот-вот откроется российская агенция. Происходит, если мы правильно понимаем, как кто такой предприниматель, элемент предпринимателя, разворачивается или на периферии разных позиций. Были у нас торговые предприятия, профиль, помните, был у нас Серговый, был украинско-немецкий центр предпринимательства, приходило сработать, отправлять группы, раз прицепили вагон к поезду. При том, что ВУЗ 100% зарабатывает, получая копейки, которые за счет своей основной. Но вопросы содержания обучения требуют серьезно рассказывать. Понятие наше украинское – условия производителя. Есть понятие европейский стандарт, ориентированный на потребителя. Есть условия – это предприятие, которое производит, кто может, и, грубо говоря, впаривает этот продукт потребителя. Деятельность предприятия отвечает потребностям. Начав работу в этом семинаре и знакомился с Запорожье 14, мне очень понравилась позиция.
Ну, это коллективный труд Академии экономических наук.
Да, ну приятно все.
Ну, хоть кто-то что-то пишет. Классики, да. Да, спасибо. Спасибо за доверие.
Да.
Оценили.
Вот. О модернизации социальных практик и в том числе и университет. Наверное, если говорим желательно, хотя там даже живое общение профессора в кавычках стоит. Да? Элементы модернизации, структура, которая там названа, ну, наверное, и 100% имеет право, где-то в своей нише. То есть, оценивая наш ВУЗ, сравнивая тем, что было. Конечно, он будет виток развития, да? Пошла сперва все вкус. По профилю своей деятельности. Источники финансирования 100% куда. Они, на мой взгляд, для работы. В первую очередь, путем развертывания, то, что на позапрошлый прос. Да? То есть развертывание вот этой инфраструктуры, которая помогает преподавателю, оставаясь преподавателем, помнится с практикой, будет серьезно тянуть для души. Вот если строго интегрировано в университете, то можно формы работать, чтобы и преподаватель, и студент там работал, зарабатывал и выходил из реальных проблем практики, так с этим знакомился. Вот это направление, я считаю, как раз и было бы для нашего университета, тем направлением модернизации. А 100% его до 102 не ввели, его нужно постоянно удерживать, да? Это очень тяжело. У 16 лет работает директор университета, который на полном возрасчете. Держивать очень тяжело, даже сползающий. Каждый раз найти новую копейку на том же поле, он не тяжело. Вот это примерно, наверное, почему такое вот название. Вот каким образом. Вот эти, то есть в целом у нас хороший.
Кто бы сомневался, никто не сомневается.
Не, ну так, если серьезно, люди приезжают. Захожу на кафедру экономики, экономической теории, Донецкий национальный университет, пришло решение, да, принять участие. Живем же, что нас обращает внимание на количество.
Конечно.
Все-таки центр Украины, как
мы. Да.
Земли, можно сказать. Да. Вот это вот примерно все.
У меня вопрос.
Да.
Форма и содержание обучения. Роль кафедры в этих двух процессах.
Готовим. 100%. Но очень большая просьба, чтобы кафедры дали заниматься в первую очередь содержанием, потом кафедра будет совершенствовать форму преподавателя, искать их. Вот, понимаете, вот сейчас у меня...
Содержание обучения, кто мешает, мешает вам наполнить содержанием форму обучения на сегодняшний день?
Отвлечение вот какие-то вот.
Ясно.
Скакание.
Можно.
Рабочие начальные программы 50 страниц. Вот как участвуем в эксперименте, будем считать, да, мы вот предложим свою маленькую рабочую программу, которой достаточно для практикующего преподавателя.
Я вам верю, да, и я обоими руками за то, что вы в основе своей сказали, вот, и хочу все-таки получить от вас вот это науковое поведомление или сообщение, не надо заморачиваться на требования ВАКа, просто изложите концептуально вот то, что вы сегодня доложили, мы ее напечатаем в проблемных вопросах. Но вот я для себя отметил несколько моментов, на мой взгляд, дискуссионных, которые можно обдумывать и обсуждать и в ходе нашего семинара. Первый момент, на котором вы заострили, вот у меня сложилось такое, возможно, совершенно ошибочное впечатление, что все-таки вот педагогикой мы немножко злоупотребляем по сравнению с экономической наукой, вот в той постановке, которую вы изложили. То есть мы когда давали содержание журнала первоначально ВАКу на утверждение его как фахового по экономике, там попало, поскольку мы сотрудничали с Луганским университетом, несколько статей по подготовке менеджеров и всего прочего. То есть тех вопросов, о которых вы говорили. Там как раз эта проблема практики и всего прочего, она поднималась. Нам дали замечание, в каком плане, что если вы затравите процессы подготовки экономистов, то это относится к сфере педагогических наук. А вы, как журнал в сфере экономических наук, старайтесь немножко от этого дела дистанцироваться. Это вот в плане момент, возможно, это формальный, но в плане, скажем, может, методики, педагогики и подготовки это интересно, но сфера получается как, что если мы уклоняемся сюда, мы уходим от экономической науки в том виде, как ее формализованно задают наши вот эти самые вышестоящие товарищи. Это не в плане того, что я сейчас требую от вас ответа, а в плане вот именно постановки и возможных размышлений на эту тему дальше, как подать и как изложить материал в наш экономический журнал. Это самое. Второй момент. Чудесно вот эта постановка о том, что туризм как основная отрасль сферы услуг в Полтавской области, она начинает работать действительно на постиндустриальную составляющую экономики Полтавского региона. И действительно надо думать, какой благоприятный режим создать здесь и на государственном уровне, чтобы эта сфера и эта составляющая экономики региона получала дальнейшее развитие. Может быть, действительно надо вот, так сказать, размежевавшись и получив вот ту специализацию, о которой вы сказали, аграрный университет, ваш технический, может, стоит объединиться для того, чтобы найти вот те общие составляющие для благоприятного регуляторного режима или там других каких-то режимов деятельности по региону и по стране, которые бы вот способствовали именно вот росту вот этой постиндустриальной складовой. И третий момент, это, конечно, вот действительно мы изучали, осваивали и в Страйклайде, и здесь, в Чалмерсе, акцент делается именно на такой формулировке, как полезное обучение. Может быть, вот это вот действительно то, что вы вынесли, так сказать, в главный тезис своего выступления, полезность обучения, то есть практика, критерии истины и связь практики, ну, может быть, не до уровня товарно-транспортных накладных, а в плане вот именно того, чтобы ассоциация выпускников действительно, если создать, она оценивала знания, полученные в университете, как полезные. И в этом плане, может быть, при разработке стратегии SWOT-анализа какие-то более детальные предложения от вас получить и использовать в дальнейшей работе. Вот такие вот три основных тезиса, которые я себе пометил по вашему выступлению. А так, давайте действительно готовьте материал. Мы буквально в первом номере журнала «Вестник экономической науки» в науковых поведомлениях дадим это. Спасибо.
Ну, Георгий Павлович задел интересную тему, поскольку она, в общем, актуальна всегда для меня, как первого проректора. Я присоединюсь к его докладу, вы можете присесть. И начну с таких элементарных вещей. Квалификационная характеристика. Раз. Куда включено? Функції, знання, задачі, які виконує, і шифр усіх тих знань, умінь, які, по суті, ті завдання і задачі, які він повинен вирішувати в рамках тої чи іншої спеціальності. Ви почитаєте уважно освітню кваліфікаційну характеристику і зрозумієте. Наприклад, бакалавр – це вирішення тих
задач і вмінь, які по суті являються типовими для певної сфери діяльності. Тепер, якщо говорити по рівням навчання, от рівень навчання 1, рівень навчання 2, кінцевий рівень навчання N. При кожному рівні навчання формуються певні компетенції. Після першого рівня навчання такі-то компетенції повинні бути там 1, 2, 3. Після другого рівня навчання ще додається, а після кінцевого рівня навчання додаються всі компетенції, які він повинні мати в процесі після того, як він вивчить. Іншими словами, це оце ось усе, це ще не інше, як структурно-логічна схема підготовки фахівця за тою програмою. Під цю структурно-логічну схему формується відповідний навчальний план, який забезпечує підготовку по кожній компетенції. Далі, як поєднати теоретичне навчання з практикою? А далі ми дивимося, що після першого року навчання він освоїв один, два, ось після першого випадку цю компетенцію, яку в мене показує, він освоїв цю компетенцію. Значить, я йому вже можу поставити на завдання, на практику по цій компетенції. Але я повинен, мабуть, подумати, що він повинен познайомитися з цими завданнями, які він повинен вирішувати, під формування тих компетенцій, і це певна перспектива погляду наперед. І так, по суті, по кожному шляху. Яким чином це сформовано? А це все сформовано вже тут. І ви розписали по першому рівні ті шифри ті, що знаходяться по цьому рівню навчання, по першому, по другому, по третьому рівню навчання. Вони вже розписані в освітньо-кваліфікаційній характеристиці. Єдине, що правильно зробити, знати, що відбувається у середовищі діяльності, теоретичну підготовку по структурно-логічній схемі вибудували і поєднали теорію практики.
Так, елементарно Ватсон, да?
Елементарно Ватсон. Григорій Павлович, як я?
Характерно.
А тепер про зміст навчання. Зміст навчання і форму навчання. Форму навчання, звичайно, ми приймаємо різну. А зміст навчання – це чітка постановка і завдання, які повинні вирішувати не в першу чергу на кафедрі. Це не менеджер займається у вигляді першого проректора змістом навчання. Займається, що кафедра, як підрозділ, який формує той содержання обучення. Чітко? Я вам скажу, дивіться, в принципі...
Тяжний напрям підготовки робота.
Можна, поки ви думаєте, я втряну.
Юрій
Павлович, можна я просто немножко втряну? Извините, Николай Юрійович.
Дивіться.
Я когда готовился и писал вот эту книжку, мне перед этим попалось, тоже по случаю купил на рынке, афоризмы и размышления Уинстона Черчилля. И несколько его этих самых мыслей я взял в качестве эпиграфов к разделам. Вот у него есть одна интересная мысль по поводу перемен. В переменах нет ничего плохого, если мы меняемся в лучшую сторону. Чтобы стать лучше, нужно меняться. Чтобы стать лучше всех, нужно меняться ежедневно. То есть это с одной стороны. И с другой стороны, по поводу вот освітньо-кваліфікаційних рівнів, у него тоже есть, на мой взгляд, очень интересная цитата. В современном мире нам нужно много инженеров, но нам не нужен мир современных инженеров. Парадокс, но он навевает, что нам не нужен мир современных экономистов, но нужно много современных хороших экономистов. А вот как эту меру выдержать? Это уже либо рынок диктует, либо умение стратегировать, предсказывать и
прочее. Это, в принципе, так насыщенность вопрос. Знаете, в естественных условиях воду насытить можно солью до определенного уровня. Если не примените там различного рода, не повысить там давление, действуйте и так дальше, вы больше соли туда никак не набьете. И так дальше. Вот здесь приблизительно такая же ситуация. Теперь по поводу мотивации. Ну, как бы там ни было, мотивация есть. Прежде всего, вы хотите сохранить свой уровень жизни, который вы имеете. Если не будете смотивированы на эту работу, вы потеряете и это. Это если брать, не развиваясь никуда. Я логичен в этом плане?
При определенных условиях.
Да, но тем не менее эти условия мы можем обеспечить сами себе. Вообще,
можем их продлить,
удержать,
а нам
эти
могут
условия,
их урезать.
Да? А дальше мы же все понимаем, что смотрите, вчера был доллар 12, сегодня доллар 27. Мы посмотрели на эту свою зарплату и поняли, вчера была зарплата там $100, а сегодня она 50.
30.
Ну, неважно. Ну,
каждому. Каждому.
И в итоге мы понимаем, что, в общем-то, те условия, в которых мы работаем, значит, они не дают нам возможности, в общем-то, добавить зарплату в гривнях, для того, чтобы те же $100 остались те же долларами. То есть это опять нас заставляет что делать? Естественным образом думать о содержании, о качестве и о тех критериях, которые были названы. Первый критерий – это трудоустройство. Да? Это обязательно. Потому что и доходы этого студента или специалиста, о котором говорил наш коллег с Донецка. Не будет вот этого условия, естественно, при вот этих вот условиях он тоже не получит соответствующих доходов, но это качество будет обеспечено только тогда, когда наше содержание обучения будет таково, что оно будет обеспечивать вот это вот условие. Мотивация. Потому что если он не поймет, что он будет получать доходы, он к нам не придет. Значит, мы опять потеряем свой рынок. Я понимаю, о чем Валерий Павлович говорил, но я ему так...
Зарплата
заведующего.
Павлович,
не плачьте.
А ну как, надо вести еще более здоровый, значит, образ жизни.
Вы говорите
до трех пирожков.
Вы говорите гранты и развивайте. Я знаю, что, допустим, там же вот берем, где же ректор был? В Канаде, да? В Канаде был ректор, знакомился с структурой загрузки преподавателя ихнего университета, то там приблизительно так, где-то процентов до 60 это его учебное время, которое он задействует, и процентов 40, ну там может быть 50, не буду точно сейчас утверждать, это то время, которое отводится для научной деятельности, когда он занимается, а деятельность в чем заключается? Он предлагает свои проекты, выигрывает грант, таким образом себе обеспечивая соответствующую и работу, и тоже и имидж университета и тому подобное. То есть система планирования там немножко другая. Мы пока остались, наше штатное расписание, которое мы рассчитывали, оно получено исходя из того педагогической нагрузки, которую имеем по тем учебным планам. Так на сегодняшний день. Научная составляющая, это у нас составляющая второй половины дня, как в законе Украины прописано, о том 1548 часов, минус там эти 900 часов, значит 648 часов, это то, которое относится во второй половине дня, в том числе и научная деятельность. Здесь есть, естественно, проблема.
Четвертая часть.
Есть, естественно, проблема есть, как бы там ни было, но. Давайте, на совете ректор сказал, давайте думать, выигрывать гранты, предлагать проекты. Вот сейчас, между прочим, это областная государственная администрация Полтавская вывесила на сайте этой администрации стратегию развития Полтавской области, Полтавского региона, и они просят, собирают все проекты под те направления, которые, в общем-то, задействованы. Любой проект, который будет четко отвечать этой стратегии, он может быть выигран и принят для финансирования. Финансирование там идет за счет, по-моему...
Ну, фонда развития региона.
И вот сейчас, собирают проекты, пожалуйста. И в том числе по туристическому бизнесу. Юрий Павлович, можете зайти, я вам покажу, как это оформляется, соответствующие менты.
А можно запитание Григория Павловича?
Да.
До Григория Павловича. Как до соседа. Вы готовите туристику? Наші колеги з тих університетів. А скільки нам треба фахівців з туризму для нашого регіону? Це в зв'язку з робочими місцями і з зарплатою. Перспективами взагалі спеціальності університету. Поки ви думаєте, я сидить Наталія Володимирівна, колись випускала кафедра маркетингу, скільки? 37 було ліцензованих місць у нас.
37 було бакалетів. 25 спеціалістів, 12 магістрів, 37.
Да, да,
а випускали бакалаври?
Да, випускали. Потім опустилися, і це не тому, що в школах мало випускників, а тому, що ми наситили, а ще університет запустив 50. А скільки треба маркетологів для Полтави? Для її окресності. То же саме сьогодні, оце вам запитання, що ж буде, якщо глянути?
Можу вам відповісти.
Я пережив цикл і на Свічі, не тільки, але на ВІПК. Коли ми насичували, пан мені сказав, питання, ви перестали давати по 60. Зараз по всій Україні буде швидше, ніж фінансово.
Надо на біотехнологію перекваліфіцировати.
Це здалі відкрили ви таку спеціальність біотехнологію. Пока там по 3
почали. Ну так от же, значить, впереді.
Це не вопрос, так, по доповнення. Ми з колегами були недавно на конференції, яку проводив з України, скажімо так. Ініціатива 1С, ну, один із крупніших тем. ТИО-директора, IT-директора, они не ждут, пока мы переделаем УКХ и УПП. Они сами собрались и сами их переделывают. То есть сейчас уже под их финансированием, под их началом сделана, переделана полностью программа IT-компетенции. Эта программа ими протаптывается в министерстве, она уже лежит на погоджении. Ну там, в принципе, то, что мы... по-разному называли, они называют трудовая функция, потому что они к этому пришли сами. То есть им наши выпускники становятся уже не нужны без определенных компетенций. То есть они сами выписали, чего должен знать бакалавр, чего должен знать специалист, чего должен знать магистр. Потому что наши выпускники, которые, ну скажем так, фронт-энд наших выпускников, они де-факто с третьего курса уходят с... альма-матери и работают уже у нас на фирмах. Вы знаете, какой сейчас поток, допустим, сколько в IT-сфере работает ребят. Для того, чтобы их могли доучить, это что касается форм, тоже получается фактически, что рынок предлагает формы работы. То есть я знаю, что в ведущих вузах IT-специалисты, ведущие в этого региональные, они встречаются с деканатами кафедр IT-шных и решают, какую форму этих ребят оставить, в какой форме обучаться, потому что они не могут доучиться. Тут получается, что с одной стороны содержание, да, то есть содержание приходит работодатель и говорит, ему нужно учить там Java, к примеру, они что. Кроме того, в связи с тем, что он предлагает учить Java, они договариваются, что, допустим, этого студента, начиная с третьего, там, третий, четвертый, пятый курс, что он не должен больше там 6 часов думать про свой проект. Еще должен как-то доучиться. Поэтому и форма как бы, обучения получается такая уже более гибкая. Это IT. То есть это говорит о том, что если как бы, рынку чего-то нужно, то рынок нас ждать не будет, а придет с готовыми УКХ и УПП, которые нужны рынку. Ну, в IT-сфере это есть. Это факт.
Ну, можно еще два слова сказать, так если уже зашло за это речь, что в плане конкурентоспособности. Я к чему, что те люди, которые попадают в систему крупных корпораций, ну, скажем, возьмем тот же ДТЭК или Мединвест, или зарубежные, там, Эрнст и Янг, Прайсвотерхаус, там у них начинают формироваться свои системы повышения квалификации, которые, в общем-то, начинают вот это стимулировать, мотивировать продвижение специалистов по внутрифирменной карьерной лестнице. Но есть еще ниши, которые вот этими внутрифирменными системами не освоены. Скажем, да, в том же Прайсвотерхаусе ты за счет внутренней можешь искать, расти до какого-то ранга, но чтобы занять более высокий ранг, тебе надо, скажем, получить степень PhD. То есть, или PhD, вот это по бизнесу, это самое, магистра или доктора, вот, пройти обучение пока что вне этой системы. То есть, здесь тоже такая конкурентная ниша, в которой, в общем-то, тоже можно пытаться пробовать что-то, ну, да, сделать.
Еще,
да.
Дополнение, еще такая тенденция, ну, это, опять же, касается крупных IT-корпораций, наблюдается, они с удовольствием сферу корпоративного обучения отдают. То есть один CEO, который дорос уже до зарплаты там, $20,000, он не настолько ценит свое время, что он не пойдет в класс и не будет готовить специалистов. С другой стороны, ребята, которые приходят, которые есть хорошими программистами, они не есть хорошими педагогами. Потому крупные корпорации, они вот эту вот часть, которая касается переподготовки, в том числе корпоративной переподготовки, они с удовольствием отдают.
То есть искать ниши и работать на аутсорсинге, так, своего,
да,
рода.
Да,
вот,
да.
Это.
То есть получается педагог, который уже, ну, он просто хороший педагог, если его подготовить на корпоративных вот этих наработанных годами программах, тем более, как правило, если это международная корпорация, то эти программы не только наработаны, они еще годами откатаны.
то они с удовольствием...
Не, они постоянно совершенствуются, тем более они же международные.
Международные, там, да, то есть это два качества стоит, международные они. Это как бы сфера для... Ну, это стимул для нас в первую очередь, то есть если ты выпадаешь с когорты профессионалов с этой точки, будешь хорошим педагогом, но...
Нет, то есть в нынешних условиях нишевые стратегии повышения конкурентоспособности, они всегда будут действовать. То есть даже если это будет сфера мелкого и среднего бизнеса, да, или сфера крупного бизнеса, но нишевая стратегия, она всегда позволяет вот, получать конкурентное преимущество.
Ну и плюс особенность как бы нашей молодежи, они не хотят ждать. То есть 5 лет для них это очень много, потому хочется денег уже начиная с третьего курса, а как раз вот такая вот гибкая модель обучения, когда он 4 часа пошел и поработал над проектом в какой-то реальной фирме, она его стимулирует.
Просил снова здесь.
Да, Геннадьевич, пожалуйста.
Разрешите.
Еще один момент. Подождите, Сергей Владимирович. Еще один выступающий.
Уважаемый товарищи, я хочу привязаться к выступлению своего замкафера Григория Павловича, не потому что он мой замкафер, а потому что те вопросы, которые он понял, для меня интересные и больные. Значит, насколько я понимаю, речь идет, конечно, в итоге о профессионализме, о том, что мы выпускали студентов достаточно степени подготовленные, а для того, чтобы наши студенты в какой-то степени были уже профессионалами, надо, чтобы и преподаватели в такой же степени, не меньше, были профессионалами. С другой стороны, в самом заглавии Григория Павловича было написано, что модерн или новое – это хорошо забытое старое. Поэтому я хочу показать...
Но не только старое, но еще что-то новое.
Да. Я хочу показать одну тенденцию, которая прослеживается в системе нашего высшего образования, да и среднего образования. Скажем, то таинство, которое совершается в процессе учебно-воспитательного процесса, это есть двусторонняя связь между двумя системами. С одной стороны, это преподаватель, который осуществляет прямую связь, с другой стороны, это обучающийся, который осуществляет обратную связь. И именно от качества прямой и обратной связи и от их своевременности в конечном итоге зависит их результирующее, то есть качество образования. Этот принцип, он давно известен как принцип прямой и обратной связи. Я напомню вам, что третий закон Ньютона читается примерно так, ну точно так читается, то противодействие равно действию по абсолютной величине и обратно по знаку. Вот здесь запишу, если видно, вот. F1 равно минус F2. F1 это действие, F2 это противодействие. В системе прямой обратной связи F1 это прямая связь, F2 это обратная связь. Такой пример. Скажем, я вышел в подъезд и своему соседу сказал «Здрасте». Это прямая связь. Он ответил «Здрасте». Это обратная связь. Так вот, в процессе обучения осуществляется прямая и обратная связь или диалогичность. Потому что то, что говорит, то, что задает, рассказывает преподаватель, это с одной стороны диалог, с другой стороны отвечает, пишет, выполняет этот студент с другой стороны. Именно от этого качества, от качества прямой и обратной связи в конечном итоге зависит качество учебного процесса. И здесь есть важный момент. Обратная связь должна быть абсолютно адекватной, достаточно адекватной прямой связи. Сколько мы не будем стараться улучшить прямую связь, не заботясь об адекватности обратной, у нас успеха не будет. Я вспоминаю 80-е годы, если старшие люди знают, это генсеком был Черненко. Мы приняли решение реформировать среднее образование. Тогда была система политобразования, все мы прорабатывали этот материал. Я прочитал добросовестно и выступаю. Я говорю, эта реформа работать не будет. Они, как так? Я говорю, потому что здесь прописано, длинно прописано, как улучшить прямую связь. И ничего не написано, как улучшить обратную связь. Она не будет работать. И если вы помните, она не работала.
Черненко ушел.
Да. Так вот. Продолжая дальше. Если возвращаться к учебному процессу. Независимо от того, читает ли преподаватель лекцию монолог или лекцию диалог, семинар дискуссию или семинар опрос, метод обучения остается один и тот же. Это принцип прямой обратной связи и диалогичность. Во всех школах, начиная от Древней Греции, главным методом обучения это был метод диалогичности. Это Академия Платона, это школы Средневековья, это школы Нового Времени, это современные школы. Главный метод обучения – это метод диалогичности. И другого метода нет, и ничего никто не изобретет. Если нам предложили Булонский процесс, я спрашиваю, что здесь будет усилено, прямая или обратная связь, или ничего? Ничего не будет усилено. А теперь обратите внимание.
На него забыли уже. За него уже забыли.
Да. Теперь обратите внимание, какая тенденция в системе нашего образования. Мы уходим, как сказал Григорий Павлович, от диалогичности и все больше складываемся к монологичности. Преподаватель приходит, высвечивает здесь тексты, ребята переписывают. Следующий переписывает. А где диалог? Где человек учится мыслить, рассказывать и отвечать? Телевизор – это монологичность. Компьютер – это монологичность. Все средства электронной записи – это монологичность. В процессе этой монологичности человеку не надо думать. Он не может возразить, он не может продолжить дискуссию. Он постепенно отучивается мыслить. И у Альберта Швейцера, и немецко-французского мыслителя, есть такие слова. Человек 20 века – это явление патологическое. Я когда прочитал, я удивился. Почему? Он говорит, даже люди, получающие высшее образование, они заучивают штампы, обороты, и говорят такими штампы, обороты. Нет свежих мыслей. Потому что, чтобы были свежие мысли, надо человека научить мыслить. И заключая свой страстный монолог, я хочу привести слова ректора Киево-Могилянской академии.
Ну, у вас уже судоклад получился.
Я извиняюсь, буквально запомнил.
Я вас не обвиняю, я просто...
Да, я, по-моему, не злоупотребляю
время. Ни в коем случае.
Так вот, что он пишет. И сейчас непосредственное общение с профессором не заменит компьютерной программы. Я часто говорю своим студентам, что никакое интерактивное обучение не заменит черной доски, на которой профессор белым мелом будет писать прописные истины тысячелетней давности. Поэтому, вот, если мне позволено подытожить, я хочу сказать, если мы и дальше будем продолжать уходить от диалогичности к монологичности, мы ни в коем случае не сможем повысить качество подготовки специалистов. Спасибо.
Ну, просто я хочу сказать, что всему есть мера. Если мы, как сказать, будем усиливать монологичность, то, согласно закону обратной связи, будет расти сопротивление материала, и студенты просто проголосуют ногами и обструкцию усиления этой монологичности.
Абсолютно правильно.
Точно так же диалогичность, доведенная до абсурда, приведет не к менее отрицательным последствиям.
Абсолютно.
То есть я помню даже нашу ситуацию, что когда мы дружно забастовали, когда увидели, что преподаватель, грубо говоря, не готовится к семинарским занятиям, а постоянно провоцирует нас что-то ему рассказывать. Мы тоже сказали, написали докладную, что к нам приходят неподготовленные преподаватели. Ну, я к тому, что вот любая вещь должна иметь в меру.
Я, возможно, не донес до вас свою мысль. Я хотел сказать,
что
в основе методики обучения во всех времен и народов всегда была диалогичность. Я больше не хотел
сказать. Я же поэтому говорю, но вопрос меры, что до абсурда можно довести любое хорошее дело.
Я прекрасно
понимаю. И монологичность, она не есть плохое.
Так я же не сказал, что надо исключить компьютеры. Я действительно, что у меня нет времени.
Я вас ни в чем не обвиняю. Спасибо вам
за хороший судоклад. Надо уметь пользоваться этими техническими средствами, чтобы дополнить диалогичность. Я за это.
Вот это полная мысль. Вот здесь я с вами согласен. До сих пор у вас было полмысли.
Все, спасибо.
Так, Сергей Владимирович, вы хотели что-то сказать. Вы слышите нас? Да, пожалуйста.
Спасибо за предоставленное слово. Я хочу поблагодарить всех участников, выступающих и тех, кто задавал вопросы, за актуальность поднятых вопросов и за скажем так, подход к этим вопросам. Я счастлив, что спустя 24 года вузы начали мыслить предпринимательством.
Вы почувствовали себя моложе на 24 года, да?
Нет, потому что 24 года я просто был в рабочей группе вместе с Гондиевым Валерием Петровичем, тогда был замминистра образования, курирующий высшую школу, где мы верстали закон о высшей школе, положение об аккредитации, и там закладывали эти понятия ОКХ, ОПП и так далее. Там закладывали такую же декомпозицию, которую я, к сожалению, не помню имя отчества, второй выступающий говорил, о декомпозиции компетентности. Дело в том, что вузы, которые реально находятся на рынке, вынуждены ориентироваться на рынок и мыслить таким образом, чтобы выжить. Основная задача предпринимательского вуза и вуза вообще – это образовательная услуга, которая нужна рынку. Поэтому нужно выяснять, прежде всего выпускающих кадров, задавал вопрос, чем должны заниматься кафедры. С моей точки зрения, основная задача выпускающих кафедр – это маркетинг, содержание образования, маркетинг компетенций.
Да.
Каждые 5 лет идет полураспад знаний. Очень динамично изменяется содержание обучения. Не зря вот задающие вопросы и показывающие, иллюстрирующие на практике объединения айтишников, говорил, что они сами разработали уже образовательные компетенции. Поэтому нужно кафедрам выпускающим ориентироваться на рынок. Каким образом? Где найти работодателей, на которого можно ориентироваться? За рубежом этот вопрос решен следующим образом. Там созданы профессиональные ассоциации, которые и вырабатывают эти стандарты образования. Многие профессиональные ассоциации дают допуск на рынок. Там нужно сдать экзамен профессиональный. И именно эти профессиональные ассоциации формируют требования к содержанию образования вузов. У нас пока их нет, поэтому можно пользоваться, как мне кажется, ассоциацией выпускников, которые успешно работают на рынке соответствующего профиля. И их использовать для того, чтобы они были агентами маркетинга содержания компетенций, содержания образования. А потом уже кафедры другие вспомогательные будут формировать структурно-логическую схему компетенций. Это первое. Но это реактивная функция вуза. Я предлагаю и проактивную функцию вуза. То есть прогностировать эти ассоциации, которые будут не только изучать и формировать компетенции, но и формировать рынок этих услуг. Рынку услуг необходимы эксперты для оценки качества и объема, необходимы информационное поле для работы в этих услугах, необходима разработка и совершенствование стандартов.
Сергей Владимирович, звук пропадает. Звук пропадает компактно, пожалуйста. Да.
Алло.
Покороче, сейчас слышно, да. Завершайте уже.
Этим занимается профессиональная ассоциация или саморегулируемая организация. Это первое. И проактивная функция вуза – это исследование. Вот вы говорили, есть заказ на разработку стратегии, по которой разрабатывать программы. А можно разрабатывать программы без маркетинга, регионального маркетинга? Кто этот маркетинг сделает? Это и есть информационная инфраструктура рыночного
общества.
Без него рынок, без информации не существует. Прежде всего, без маркетинга. И я думаю, ваш вуз, в вашем регионе должен играть первую скрипку в создании маркетинга по всем направлениям, по маркетинговым исследованиям, фундаментальным для того, чтобы фирмы могли базироваться на них и вырабатывать свои стратегии маркетинга. Это первое. И второе. Сегодня рассматривался вопрос не только содержания, а это очень важный вопрос для предпринимательского вуза, но и форм образования. Я с последним выступающим с одной стороны согласен, а с другой готов с ним поспорить и предложить нечто другое. Дело в том, что не только нужен переход от монологового к диалоговому образованию. Это чудесная форма, но средневековья. А сегодняшнее образование – это образование обучения компетенции. Компетенция – это способность решать задачи. Нельзя ни в диалоге, ни в монологе научить человека плавать. человека научить решать задачи, то есть быть компетентным, можно только давая ему эти задачи. Господствующая теория дидактики, теория Гальперина и, точнее, Леонтьева о деятельностном подходе в образовании. Человек образовывается, изменяет себя только в результате своей собственной деятельности.
Да ради Бога, не надо.
Поэтому предлагается переходить плавно на другие формы обучения. На формы обучения индивидуальной графики, формы...
Сергей Владимирович, вы уже повторяете то, что здесь было сказано. Это самое.
Да, немножко по-другому говорю. То есть есть уже программы компьютера, которые позволят упростить преподавателя процесс постановки задач для студента. И студент будет оплачивать за индивидуальный график работу по этому графику. Это дополнительное мотивирование как студента, так и преподавателя.
Сергей Владимирович, у нас еще будет не один семинар. Спасибо вам большое. Можно? Извините, что прерываем. Да.
Ну, в принципе, я думаю, что у нас получилась интересная дискуссия. Я должен сказать огромное спасибо Георгию Павловичу за второй вопрос и первому докладчику в том числе. Да, в любом случае, поднимая любой из этих вопросов, мы задумываемся над содержанием. Образований над формами в том числе. Это не было. У нас создана сейчас группа, ну не создана группа, а предлагается записаться в группу.
Ну это открытый, любой желающий может незаметно может присоединиться.
Значит, список открытый по разработке стратегии развития университета. Поэтому я предлагаю всем желающим, кто желает записаться, можно Александре Константиновне, можно ко мне зайти. В кабинет, у меня двери, они быстро открываются, закрываются, один входит, другие приходят, так что... Двери
список там тоже лежит, да?
Список у меня тоже там лежит. Это первый вопрос, да? Если нету еще каких-то по теме поднятых выступлений, тогда я хотел сказать, что у нас следующий семинар.
Нет, давайте